Друзья Сибры. Точки сближения.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у меня в студии коллега Максим Чижиков, журналист газеты «Союзная Веча». Максим, привет.
Да, привет, Катя.
Вы знаете, получилось у нас вот буквально недавно, удивительно, конечно, границы закрыты, но вот журналистов российских вывезли в пресс-тур в Беларусь. Постоянный комитет союзного государства выступал в качестве организаторов, Белпресс-центр в качестве принимающей стороны в Беларуси.
Прекрасная принимающая сторона, да.
Я была в Беларуси первый раз, Максим-то был уже не первый, а вот я была первой. Свои эмоции я пока, так скажем, уберу на секундочку. Максим, ты какой раз уже, получается,
в Минске? Раз 10-то уже точно, вот за эти 3 года я поездил в каждую, почти во всех областях был. Вот, на этот раз вот мы... были Минская и Брестская области.
Да. Мы сейчас опустим какие-то такие серьезные моменты, потому что ездили мы туда на форум регионов России и Беларуси. Я об этом рассказывала в наших программах. Все это было. Сегодня мы все-таки поговорим с вами о Беларуси, так скажем, туристической. Такой патриотическо-туристической, потому что для каждого россиянина Брестская крепость и город Брест – это совершенно святое место. Вот мы сегодня поговорим абсолютно об этом прекрасном, удивительном месте. Но перед этим давай расскажем о том, что нам еще показали, потому что это тоже такая часть такого, ну, я не знаю, туристического маршрута, что ли, в Беларуси.
И это часть Беларуси, военной Беларуси партизанской, которой, как я выяснил, не знают даже сами многие беларусы, причем коллеги-журналисты, многие побывали там первый раз. То есть мы все знаем оперу Мусоргского «Хованщина», мы знаем про Стрельца Хованского, да, но не знаем, что, оказывается, не знали до недавнего времени, что есть такое урочище «Хованщина» и на Брестщине, и это было в годы войны одно из самых известных партизанских мест, где работал обком Брестский, обком партии, где был штаб партизанского движения с 43-го года, но и до 43-го года там действовал партизанский отряд под очень, так скажем, большим названием, по-моему, 714, но на самом деле это было тоже непростое название. Это специально, чтобы немцев ввести в заблуждение, чтобы они думали, что там столько партизанских отрядов. Я могу соврать по названию цифру, но там именно такая большая, серьезная была цифра, поскольку, чтобы не ввести немцев в заблуждение, на самом деле отрядов, конечно, было меньше, но чтобы окончательно фрицев смутить, они разбивались по группке, по несколько человек. Это партизан, а партизан командовал лейтенант Чертков, который считается на Брестщине небольшим героем. Когда мы приезжали, когда мы ехали на Хованщину, то мы увидели даже его памятник в одном из сел. Он там погиб в этих же местах, где воевал, как раз в 43-м году.
Знаете, чтобы найти вот то место, о котором мы сейчас говорим с Максимом, это надо постараться, потому что, ну, понятное дело, что партизаны прятались в лесу, и для того, чтобы нам туда попасть, нам надо было двигаться в сторону Бреста на автобусе, потом мы свернули в деревни, ехали километров, наверное, 10-15 по деревням, может быть, даже больше.
Да, я так понимаю, что вот если вот как мне потом рассказали, они нам, по-моему, с вами рассказывали, что вот если доезжать, лучше всего до Бреста, оттуда, типа, нам звоните, это город Иванцевичи. Там находится какой-то, по-моему, известный достаточно в Беларуси лесокомбинат. Вот так это еще от этих Иванцевичей еще, в общем, лесом, причем натурально лесом абсолютно.
Самым натуральным лесом, да, надо углубляться абсолютно в такие дебри. Вот, и там...
Ни одного указателя я, кстати, честно говоря, не видел, кроме как мы сюда приехали, там вывеска «Партизаны». Вот больше я ничего не видел, честно скажу. Ну, может, кстати, вопрос только потому, что, ребят, надо вам чуть-чуть побольше рекламироваться. У них есть сайт, я потом залез, нашел, но он такой достаточно... Там есть обновление. Вот, но мне кажется, больше ребятам надо работать, потому что место действительно классное.
Там не только место, там сама обстановка, атмосферу, да, которую создали вот те самые реконструкторы, те самые люди, которые и занимаются вот этим самым партизанским отрядом. Там все воссоздано так же, как это было в те самые тяжелые годы. И та самая невидимая из досок такая тропинка, не тропинка, мостик, который ведет к партизанскому отряду, все как было тогда. И люди, которые сидят в той же самой одежде, воссозданные, естественно, по каким-то чертежам, по фотографиям. И, в общем-то, все, что мы ели, пили, все это тоже, в общем-то, так, как было давно у партизан.
Меня больше зацепило, естественно, как журналиста, редакция газеты «Заря», как они называют, наша маленькая «Заря», поскольку она была форматом, как ты помнишь, 1/8 от газеты «Правда». Вот, то есть они вот в таких условиях печатали газету, распространяли, по-моему, 300-400 экземпляров, и то есть человек, который вот распространял ее, ну, то есть это герой, по сути дела, не меньше, чем тот, который взрывал поезда, Кстати, там есть тоже была школа, как учить взрывать про поезда, и если там приехать, есть макет рельсов. То есть это не такое просто дело, что нельзя просто положить динамит и взорвать. То есть надо так, чтобы это, во-первых, взорвать с наибольшим уроном для немцев, чтобы эшелон сошел, не просто взорвать не рельсы, а чтобы еще и эшелоны, чтобы еще немцы это не заметили. И желательно при этом еще не погибнуть как бы самому.
Там все связано с реальными историями, да, с реальными людьми. И, кстати, начиная там с окончания войны, туда ежегодно приезжали партизаны, те самые, которые принимали участие.
Последнее воскресенье мая, если не ошибаюсь.
Последнее воскресенье мая, да.
И, конечно, в этом году тоже приехали, но значительно меньше, и был слет реконструкторов. А так традиция не прерывалась ни на год. Это меня, конечно, тоже очень поразило. То есть там по 3000 человек. То есть это потомки тех, кто... Мне понравилась очень история как раз при посещении госпиталя про врача, который спас своего пациента.
Он ампутировал ногу,
да,
прямо вот
в таких условиях. Mm-hmm. Там, нам показали, конечно, то есть там просто лечить очень тяжело, а тут серьезнейшая операция. Они еще долго, в общем, жили после войны, насколько я знаю, дожили до наших дней.
Мы сейчас рекомендуем эту поездку, наверное, организовать для детей. Просто да. Если вы, например, едете по боевым местам Беларуси, ну, я думаю, что детям это обязательно нужно показывать, обязательно, да. Детям, подросткам, да, ну, то есть ехать в один Брест, в Брестскую крепость, это, ну, как бы не совсем, наверное, хочется же еще что-то посмотреть.
Да, естественно.
Вот такой вариант поехать в такую вот деревню, поесть каши партизанской, послушать песни, посмотреть реконструкцию прям со стрельбой, с полноценный, ну, такой театр боевых действий. Да, у меня, кстати, есть небольшой фрагмент из песни. Нам прекрасно под аккордеон пели. Вот я его предлагаю сейчас послушать. Это просто, знаешь, мы к чему сейчас ведем, что патриотизм — это не только слова, это не только какие-то лозунги, да, это не какие-то чиновничьи, возможно, обещания.
А потом, как вот молодым, молодежи, особенно ребятам, как донести? Вот,
никак. Надо
только
посмотреть.
Вот, только вот так вот реконструкции, только вот на примере вот приехать, чтобы они могли пощупать, посмотреть, там, постоять возле дуба, который там живет, или тоже старинный, который помнит, как шли здесь бои, зайти вот в штаб, где сидели партизаны, обсуждали операцию, да, посмотреть на рельсы, где они там, да, посидеть за школьной партой.
Попробовать писать на песке,
да.
Ручкой, даже не ручкой, а просто веточкой, потому что
да.
У них вот такие были тетради. Ну, знаете, если хотите картинок, заходите на сайт «Союзные Вечи», нашей газеты, союзовечи.ру, там есть целая заметка Маши Гришиной, которая тоже с нами была, «Пять причин посетить Беларусь партизанскую».
Да.
Посмотрите, как это выглядит. После того, как мы посмотрели Беларусь партизанскую, мы поехали уже в Брест.
Почему? Кстати, вот мне кажется, мне кажется, вот именно правильно начать вот с партизанской, а потом вот Брестская крепость, мне кажется, вот именно такой переход вполне логичен.
В Бресте я была первый раз. И в Брестской крепости я тоже была в первый раз. Естественно, я на все смотрела большими глазами. Я видела только фотографии. Я видела в музее такие интерактивные вот эти все какие-то вещи. Но все это совершенно несравнимо с тем, что ты видишь в реальности. Все так же, как и было. Я так понимаю, ничего не изменилось за последнее время.
Ну, изменения какие? Изменения как раз очень грандиозные. Благодаря союзному государству туда вложены были очень приличные деньги. 319 миллионов. И вот отремонтированы Восточный форт знаменитый и казармы, как полубашни юго-восточных казарм, где теперь разместились два больших музея. И третье, что они сделали, вот как раз буквально, так понимаю, как к нашему приезду завершалась третья реконструкция, это все подсветки, которые вот была запущена в 70-м году. Сам понимаешь, в советское время электричества у нас было много, и сейчас это, они же вот очень много электричества, они сделали более экономную и более так, стильную подсветку.
Подсветку самого
все,
мемориального
да,
комплекса, да?
Да,
потому
да,
что
да.
Я же видела то, как это есть сейчас, да, мне сложно понять, как это было и что изменилось.
Да, я был там в 91-м году, ну, очень сильно изменилось, конечно, да. Была разруха такая, да, вот последних советских и первых, так скажем, это вот как раз был 91 август, был 91-го года, вот, какая-то вот чувствовалась. А сейчас особенно, конечно, вот меня поразил эти казармы, музей, которые сделали ребята из Невского батареиста, они же потом еще делали в Москве такую же выставку «Брестская крепость. Музей Победы». Тоже, я не думаю, что обязательно сходить, посмотрите. Если не возможно, сесть в Брест, посмотрите, как они сделали этот Брест. Можете себе представить, как это было сделано на высочайшем, я сказал бы, уровне «Музей Победы». Там есть уголок Брестской крепости. Вот они же там сделали это вот всю историю Брестской крепости, начиная...
Вот эти воссозданные фигуры, да, вот
да,
все, что
да,
там
да, ощущение. Причем я писал это, но писал как бы с рассказа этих ребят, как они мне рассказывают.
Конечно, писал очень, заметку, очень, да?
Да, писал заметку, когда они открывали в 19-м году. В январе 19-го года они открыли, запустили. И вот я теперь приехал и увидел то, что вот они, конечно, очень красиво и красочно рассказывали, но каких-то деталей ты не видишь. Да, например, вот меня очень зацепило даже тогда момент, когда мама тянет девочку, да, по-моему, это эпизод 39-й год, когда немцы начали бомбить. А ты еще видишь, когда там вверху еще самолет, ты на фотке его не всегда получается, и у тебя совершенно другая эмоция. И собачка еще вверху с балкона, да, которую мы забыли взять. И это, то есть вот эти эмоции, конечно, пробивают. А в Восточном форте еще, прости, конечно, вот эту вот бомбу, которую скинули 2 тонны, это единственный форт, который они, то есть они бомбили при обороне Брянска, потому что он не сдавался, построенный еще знаменитым нашим инженером Татлебиным, генералом, который воевал и под Севастополем, и Брест он строил, как бы, да, вот, и вот он держался, то есть пушки 20 века не смогли взять, только 2-тонная бомба, там, по-моему, сдетонировал уже склад боеприпасов, после этого уже, ну, конечно, сопротивление было, сопротивление уже было тяжело. Вот. Но при этом еще держались после этого неделю.
Вы слушаете программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Максим Чижиков сегодня со мной в студии, обозреватель газеты «Союзные вечи». Говорим о Брестской крепости. Буквально через пару минут мы продолжим.
«Друзья Сибры. Точки сближения». «Друзья Сибры. Точки сближения».
И мы продолжаем программу «Друзья Сибры. Точки сближения». Сегодня в студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные вечи». Сегодня мы говорим о том, как журналисты союзных СМИ по приглашению Постоянного комитета союзного государства ездили в пресс-тур в Беларусь. Ну и более предметно мы сегодня говорим о Брестской крепости. Была замечательная совершенно экскурсия, которую для нас проводил лично директор музейного комплекса «Брестская крепость» Григорий Басюк.
За всю историю существования Музея обороны Брестской крепости, который был открыт в 1956 году, в следующем году у нас одна скорбная дата, начало войны, 80 лет, посетила представители 140 государств. В прошлом году в мае приняли 25-миллионного посетителя. Это действительно наш общий объект, и сюда, когда люди у нас гуляют, просто гуляет, не обязательно, не все заходят в музеи наши, а у нас уже 5 экспозиций. В этом году мы должны завершить по проекту союзного государства. Уже практически 50% этой работы уже выполнено. На 5-м форту это 2 больших мероприятия. На этой неделе завершаем модернизацию декоративно-художественной подсветки. Она у нас была долгие годы, но в 1971 году, когда открыли мемориальный комплекс, ее сделали, некоторые элементы совершенствовали, но все равно это было затратное дело в плане потребления электрической энергии, потому что мощные прожектора стояли, большие, вот. Ну и затраты мы материально несли большие, поэтому решили включить это мероприятие в проект союзного государства. И на этой неделе остались, ну, только подключение уже светодиодов. И в течение октября мы такие пусконаладочные работы проводим. И 2 мероприятия – это строительные и реставрационные работы на 5-м форту и создание экспозиции. Вот то, что мы должны уже 3-летнюю программу мероприятий союзного государства завершить.
Что поражает, что вот Беларуси молодцы, вот они, что на Хованче, что здесь вот люди увлечены, вот просто вот они фанаты своего дела, вот на них это все и держится, я считаю, что...
Знаешь, для меня было, на самом деле, одним из таких удивительных моментов и не очень приятных, наверное, да, это те люди, которые нелегально водят экскурсии по Брестской крепости.
Мне казалось, что вроде уже должны победить это.
Вот нам об этом, кстати, тоже сказал Григорий Басюк.
Многие россияне покупаются на них. Кто одиночки приезжает на личном транспорте. Они же подбегают.
А что они рассказывают?
А вот это самое главное. Даже дело не в том, что они зарабатывают на проведении экскурсии по территории. В музее они не могут провести платную экскурсию. А по территории они, к сожалению, проводят, учитывая, что среди них есть... Не скажу, что они все не владеют историей крепости и ее обороны в 41-м году. Есть довольно неплохие знающие специалисты в этом вопросе. И когда мы им предложили нескольким человекам в наш штат перейти,
Они отказались, потому что наша зарплата бюджетной организации, увы, их не удовлетворяет. А что рассказывает? Порой те, кто знает историю, они пытаются. Бывают и такие нюансы, когда они заявляют, вот это все создали для того, чтобы идеологизировать оборону Брестской крепости. Это раз. Подхватывается тезис, о котором говорил Ганцер и некоторые западные историки, что обороны Брестской крепости как таковой сильно не было. Это в свое время создали музей обороны для того, чтобы героизировать защитников крепости и оборону Брестской крепости. Вот, и это, наверное, и последний момент, который, я считаю, когда не специалисты абсолютно, просто с улицы мальчишки, девчонки или люди, порой даже неадекватные. Я не боюсь этого слова, потому что с некоторыми я пытался и через суд, и через милицию. Кто-то из них зарегистрированы как ИП, мол, я плачу налоги, но в соответствии с нашим белорусским законодательством они не имеют права проводить экскурсии на территории бюджетного, а наш музей комплексный. То есть и музей, и территория – это комплексный музей исторический, военно-исторический. Вот. Но, тем не менее, наши некоторые проглатывают это, не хотят серьезно заняться. Мы несколько раз, я выходил на различные структуры, это и представители различных организаций, начиная от налоговой инспекции, прокуратуры, Минспорта, департамент туризма, некоторые правительственные структуры. В свое время был сенатором, но за то время я не успел тоже ничего решить, к сожалению.
Ты знаешь, на мой взгляд, самое неприятное вообще в этой истории с нелегальными экскурсоводами – это не деньги, которые они зарабатывают. Бог с ними, с деньгами, допустим, да, там какая-то прибыль, которую упустит музей. Ну, не все измеряется деньгами. Но ведь там же преподают, дают, вернее, альтернативную версию истории. Вот это меня больше всего пугает, что все было не так.
Да.
То есть те люди начинают говорить, ребят, да это вам врут все на самом деле, мы вам сейчас все расскажем.
Это вообще сейчас очень большая проблема, мы об этом, кстати, говорили на форуме регионов, и вот сейчас во время поездки в Брестскую крепость. Это, конечно, что они расскажут такое? Тем более, слава богу, что они не имеют права доступа вовнутрь, но они, даже пробежав по внешнему, что они могут сказать приличного, достойного? Ничего. Надо идти внутрь и смотреть то, что там происходит, потому что вот увидеть фотографии этих бойцов, которые обороняли Восточный форт, да, вот посмотреть на них, да, понимать, что это за люди, герои, которые отразили первый удар немцев, да, которые почти месяц сражались здесь, в Брестской крепости, отрезанные от всего мира. А подойти к этому величественному мемориалу, когда возложить цветы, обязательно, да, подойдите.
Мне показалось, ли там музыка играла тихо?
Да, да, да.
И
да.
Минута молчания была.
Да, обязательно, конечно.
На самом деле, если соберетесь, давайте так, наверное, не очень корректно сейчас будет, когда соберетесь, когда откроют границы, наконец-то, езжайте. И неважно, да, какая будет погода и будет время года, поверьте, это абсолютно неважно.
Да,
зима это, лето, осень или весна. Это совершенно неважно. Если захотите пойти на экскурсию, есть там касса музея, можете пойти.
Прямо при входе, да, при въезде.
Не пожалейте денег, да. Правда, музей не зарабатывает какие-то астрономические совершенно суммы. Да, то есть...
По-моему, что-то сумма говорила про 5-6, мне кажется, белорусских рублей, то есть на наши деньги умножить на 30, рублей 200, то есть это разве много?
Смотри, вот я сейчас вышла, у них индивидуальное посещение, там от 3 рублей для учащихся, да, до максимум 6 рублей.
6 рублей, это 180 рублей.
180 рублей, да.
Там 185, ребят, это стоит того. Когда вот я был, это было бесплатно, но там смотреть не было на разруху. Сейчас это не такие большие деньги, но там есть что посмотреть. Вот, хотя, говорю, опять же, вот очень зацепило вот в Восточном форте, я не знал это, кстати. Один из залов, обратили внимание, то есть это можно потрогать, да?
Угу.
Почему как черное, да, как копоть, да? Что такое? Почему не стерли? Так это, оказывается, это остались следы от немецких огнеметов.
Обугленные кирпичи.
Да.
Я тоже обратила внимание, я тоже фотографировала, трогала их. Представляете, когда обугливались они? Какая?
1000 градусов. Поэтому никто до сих пор не может сказать, сколько точно погибло наших в Брестской крепости. Когда огнеметами тебя жгут, а он насквозь прожигает весь вот этот каземат, где они были защитниками.
Все, о чем мы сейчас сказали, частично, кроме Восточного форта, вы можете посмотреть на сайте Брестской крепости. Там есть виртуальный тур, и можно посмотреть. Но вы понимаете, что там только фотографии, да, только какие-то описания. Там, ну, в общем, это не настолько все полно будет, нежели приехать туда самому. Вот. Но большое спасибо Союзному государству, на самом деле, и России, и Белоруссии за то, что вот финансирует это. Постоянному комитету Союзного государства за то, что он находит возможности вкладываться в такое благое дело.
Дай бог, говорю, опять откроют границы, и у руководства Брестской крепости есть прекрасная идея создать там детский патриотический лагерь. Есть место, там есть кафе, то есть есть где расположиться казармы, опять же, к ребятам провести время. То есть можно приехать там на неделю, можно на две. В общем, условия все есть.
Вот нам об этом, кстати, тоже сказал Григорий Бысюк.
Ребята с области приезжают к нам. Рядом казарма этого полка, который можно сделать проживание, обеспечить. Вот рядышком, бывшим передвойной хлебозавод, у нас сегодня там кафе «Цитадель». 1000 человек можно только так. На смену приглашать, ну, привести это, все эти помещения в надлежащее состояние, и чтобы ребята приезжали сюда на 3-4 недели, может быть, 2, я не знаю, но это условно пока. Программу для них. Я вспоминаю, в свое время побывал в «Орленке», или «Артек», ну, для всех знакомые эти названия. Учебный процесс можно организовать. Программу, и чтобы ребята здесь, белорусы, русские, потом, может быть, СНГ, кто-то еще, не знаю, подключился бы, чтобы они здесь прожили вместе. А сдружишься.
Конечно.
Ведь переписка, ну, сейчас этими мессенджерами использовать легко. А это ж будущее наше, будем говорить. Потому что сдружиться, планы какие-то есть. И меньше он будет вот этих терок между нами все.
Ну, я очень надеюсь на то, что все-таки к концу года уже ситуация изменится. Не все, к сожалению, зависит от нас.
Да.
Да? Есть какие-то вещи, которые все-таки не относятся к нашей сфере деятельности. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо, и в следующем году уже мы с вами сможем поехать, тем более возможности сейчас большие. В Беларусь можно поехать, посмотреть. Да. И, знаете, вот за то время, пока там были мы, а мы были там 5 дней, получается 5,
да?
Там было абсолютно спокойно, тихо, мирно и безопасно. Вот
ну,
все,
до
что
Бреста от Москвы на машине, ну, 12 часов, наверное.
Ну, можно доехать на поезде.
Можно доехать на поезде,
когда откроют нормальное железнодорожное сообщение, можно самолет
до
Минска.
Поезд Москва, да, Брест ходил фирменный, хороший поезд, да, так что вполне
надеюсь,
может,
и будет ходить.
И будет ходить, да.
Спасибо большое. Максим Чижиков был только что у меня в студии, журналист газеты «Союзная Вече», Екатерина Шевцова, это я. Будь с нами.
Все хорошо.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Друзья Сибры. Точки сближения.